Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и в нашем мире кризисы являются частью нашего естественного внутреннего прогресса, однако проходить их не так просто, особенно если это кризисы в отношениях. Поэтому целых два прямых эфира психолог и эксперт по семейным отношениям Антон Устинов будет рассказывать нам о 5 кризисах в отношениях и о том, как их проходить без потерь. Ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Анна. Доброго времени суток всем слушателям Веда Радио.
Спасибо, что вы сегодня с нами, потому что тема у нас очень важная. Кризисы приходят в жизнь каждого из нас, и знания очень помогают их преодолевать. И для начала хочется, ну вот, чтобы развеять иллюзии. Возможно ли прожить семейную жизнь вообще без кризисов?
Возможно ли прожить семейную жизнь вообще без кризисов? То есть вот прям заходит пара в отношения, такие рады встрече, рады какому-то взаимодействию, времени вместе, потом радостно женятся, очень радостно просыпаются по ночам, когда кричит ребенок, с такой улыбкой и вообще с благодарностью к Богу и друг другу, выполняют все свои обязанности там, по дому, бытовые и все остальное. И дальше так живут до конца, умирают в один день. Ну, честно говоря, сложно представить. Я таких ситуаций не встречал на своей практике. Если кто-то из слушателей знает такую пару, которая так прожила, я не исключаю, что такое может быть, то пусть мне напишет. Я очень хочу с ними познакомиться, пообщаться, взять интервью, узнать об их секретах. Но мое личное убеждение в том, что если пара живет счастливо, гармонично и нету каких-то явных сложностей и кризисов, это значит, что они уже прошли определенный внутренний рост, прошли эти кризисы когда-то раньше, в предыдущих отношениях, в какой-то своей личной истории. И это как раз помогло уже подготовленными войти в отношения, и многие сложности, которые потенциально могут быть, что они такие либо незаметны, либо еле заметны.
Спасибо вам за ответ. То есть подготовка, особенно, мне кажется, благодаря знаниям и какому-то личному опыту, она может помочь сгладить углы. И вот сегодня у нас как раз появится такая возможность узнать об этих кризисах, чтобы встретить их уже подготовленными и, как написано сегодня в названии нашей темы, пройти их без потерь. И тогда хочется передать вам слово, чтобы, я думаю, мы постепенно пошли по этим кризисам и, собственно, узнали, как их проходить.
Да. Знаете, Анна, я бы даже больше сказал, не просто пройти их без потерь, а пройти их так, чтобы это обогатило и отношения, углубило связь, углубило любовь и позволило каждому из партнеров пройти свои уроки, стать еще более зрелой и целостной личностью. На самом деле сегодня эфир, он именно про это, потому что любой кризис, любая сложность, как в жизни, так и в отношениях, это возможности выбора. И в этот момент человек либо выбирает его пройти, осознать, в чем там смысл, урок, извлечь его, но сделать это своим достоянием, стать мудрее, сильнее, либо это возможность выбрать не связываться с этим кризисом, сделать шаг назад, убрать голову в песок или как-то еще попытаться его обойти. И, в общем-то, это тоже возможность такая. И, кстати, вот в отношениях, если уже говорить про это, через там, первые 2-3 года очень ярко становится, когда обычно возникает первый кризис, что пара выбирает. Потому что часто люди хотят, чтобы все было хорошо, все было гладко, не было кризисов. Вот как вы первый самый вопрос задали, это же не случайно, да? Оно как-то пришло, я думаю, скажем, из коллективного, бессознательного. Да, может быть, все-таки можно как-то вот побыстрее, попроще, там, есть ли какая-то волшебная таблетка, а еще лучше, чтобы даже и без нее все сработало. То есть есть какое-то внутреннее такое желание, ну, я бы так сказал, детская, чтобы все было хорошо без каких-то вообще проблем и сложностей. Но жизнь так устроена, что чего-то настоящее, ценное, оно просто так не приходит. То есть это плод определенной работы. И мне встречались пары, которые живут счастливо и гармонично спустя 10, спустя 20 и даже больше лет своей жизни. И общаясь и задавая вопросы, это мой профессиональный интерес, я всегда, когда такое вижу, мне прям хочется пообщаться, позадавать вопросы. Я спрашиваю, как вы к этому пришли, были ли сложности? Ну, не было ни одной пары, у которой их не было. Были пары, которые достойно проходили сложности и кризисы вместе. Честно обсуждали какие-то свои внутренние страхи, сложности. Двигались вперед. Становились более зрелыми, отказывались от своих иллюзий. И это позволило им прийти вот к этим наполненным радостью, гармонией отношений. Вот. И сегодня как раз я постараюсь дать какие-то ключевые точки, в которых могут возникнуть сложности в отношениях. Потому что когда это понятно, уже этого можно не пугаться. Не бежать обратно, сломя голову, понимать, это нормально, все идет по плану. И здесь главное правильно действовать в этой ситуации. Вот, поэтому мой призыв к тому, чтобы... Ну, да, во-первых, вот соизмерять с тем, что у вас происходит. Это не какая-то четкая, ясная модель, потому что отношения – это живая система, и ну, там всегда по-разному происходит. Есть какие-то закономерности. И даже эти кризисы, они могут разворачиваться в разное время и в разном порядке. То есть, когда я говорю про порядок и количество лет, сроки, когда это начинается, я говорю примерно. То есть оно может сильно варьироваться. И задавайте вопросы, это всегда ценно, вопросы приветствуются, они позволят посмотреть под другим углом на эту тему. Может быть, какие-то вопросы глубже раскрыть. И, ну, собственно, вы получите ответы на конкретно ваши вопросы, которые для вас самые актуальны. Поэтому действительно ждем ваших вопросов. Ну что, Анна, как вы думаете, можем ли мы уже перейти к самим этим этапом или кризисом?
Мне кажется, да, самое время, чтобы постепенно их разобрать. И вот на основе, я думаю, того, что вы скажете, будем ждать вопросы от слушателей. Это поможет более детально на живых примерах их потом разобрать.
Хорошо. Итак, что же происходит в начале? В начале происходит, как правило, опять же, не всегда, но чаще всего все-таки отношения начинаются с какой-то радости встречи, когда люди очень сильно притягиваются друг к другу, проживают яркие чувства. И им вместе очень-очень хорошо, и для этого не надо прикладывать каких-то особенных усилий. Кто-то этот период называет период розовых очков, когда, ну, все просто идеально, все прекрасно, и хочется просто быть в этом вечно, чтобы ничего не менялось. Этот период длится, может быть, полгода, может быть, меньше, может быть, год, может быть, даже чуть-чуть больше. Но неизбежно вот это состояние, которое даруется нам природой для того, чтобы люди, они смогли по сути, выполнить свою биологическую функцию, сблизиться и продолжить род, да, создать потомство. Этот аванс, который дает природа, он постепенно чуть-чуть уменьшается. И в этот момент начинают происходить очень такие интересные процессы. Люди перестают, во-первых, стремиться быть идеальными. То есть, если раньше каждый, он как бы... Это даже подсознательно происходит, что мы стремимся показать друг другу свои самые лучшие стороны и самые лучшие качества изначально. Это опять же, биологическая природа, биологическая программа. Когда уже, скажем так, пара вместе поженилась, дело сделано, функция, то есть галочка поставлена, оно уже перестает быть таким сознательным механизмом. И каждый расслабляется, начинает быть собой, ходить дома в вытянутых на коленях трениках или там в протертых штанах, в какой-то такой там помятой одежде, я не знаю. Ну, в общем, как-то совершенно естественно себя проявлять, но при этом уровень требований и ожиданий от своего партнера, он может не уменьшаться. То есть сам я расслабляюсь, а другого-то человека я привык видеть другим, ну вот в каком-то смысле идеальным, который соответствует моей картине, моим ожиданиям. И в этот момент начинают накапливаться какие-то претензии, неудовлетворенность. И в этот момент, как это говорится, вот этот эффект опьянения или анестезии, он сходит на нет, и происходит такой выход в реальность. Реальность того, кто я такой, реальность того, кто тот человек, с кем мы оказались вместе. И с этим как-то очень важно эту реальность увидеть. Кстати, наверное, важно сказать, что вот этот первый этап, который я сказал, розовые очки, опьянение чувствами, любовью, он не обязательно от любви происходит. Иногда достаточно, что человек, он сам себе придумывает какую-то идеальную картину, ну, то есть, какие должны быть отношения, там, мы должны, там, ну, что можно придумать? Вставать в такое-то время, вместе заниматься какими-то утренней практикой, утренними делами, потом моя жена, она готовит горячий вкусный завтрак, или, там, мой муж, он вот так вот меня целует, так обнимает, и потом уходит на работу. То есть очень четко простроенная картина идеала отношений. И это тоже определенное опьянение, иллюзия. То, чего на самом деле нет, но настолько хочется, чтобы это было, что человек внутри отказывается видеть реальность, видеть реального человека. Он просто назначает, вот с тобой я буду жить в своем идеальном придуманном мире. Но день за днем вот эта жизнь так устроена, что эта иллюзия, она как бы разрушается. Потому что, ну, все больше свидетельств того, что рядом не какая-то идеальная картинка, которая будет вот все мои желания исполнять, а рядом реальный человек. Со своими достоинствами, со своими недостатками, со своими желаниями, потребностями и так далее. И это прям на самом деле вот основной момент на этом этапе, спустя год, спустя два, спустя три. Возможно, заново, а может быть, в первый раз по-честному задаться вопросом, а зачем я с этим человеком? Эти отношения для меня, ну что, либо я через них хочу какие-то свои идеалы воплотить, да, такие, ну вот, придуманные, или компенсировать страх одиночества, или чувствовать себя нужным, то есть либо я хочу что-то получать в этих отношениях, и я просто нашел человека, через которого пытаюсь все это реализовать. Либо же это тот человек, который мне просто интересен, с которым мне классно быть вместе, которого я уважаю, уважаю его чувства, его потребности. И это прям такая в этот момент происходит переоценка. Очень большая часть кризисов выходит на первые 5 лет отношений. Первые 5 лет. Это именно тот период, в котором все эти процессы происходят и разворачиваются. И здесь я не за то, чтобы, опять же, мы про это говорили, я не за то, чтобы во что бы то ни стало, да даже если там все плохо и все рушится, сохранять. Я за честность. И когда каждый отвечает на этот вопрос, ну вот, почему вы вместе? Ну вот, ради чего вы выбрали этого человека? Потому что там она... Потому что это комфортно было? Потому что это удобно? Или потому что какие-то твои базовые потребности закрываются? Ну, например, мужчина может выбрать женщину, потому что она готовит, гладит, стирает, и с ней очень удобно и комфортно. Не надо об этом думать. Но это, в принципе, он как бы... выбрал себе маму, а не женщину. И это становится всем очень некомфортно в какой-то момент. Ни мужчине, ни женщине, потому что внутренне каждый хочет идти в сторону развития, в сторону взросления. И эта модель, спустя какое-то время, она показывает, что ну, там явно чего-то очень важного не хватает. Хотя теоретически можно всю жизнь вот в такой связке жить, но, как правило, все-таки люди стремятся к каким-то искренним отношениям. Так вот, если ответ на этот вопрос, похоже, да, действительно, это была какая-то иллюзия, но мне было просто удобно, там не было действительно связи, чувств, интереса к живому человеку. Я просто удовлетворял свои потребности. То здесь встает честный выбор, либо я завершаю эти отношения и понимаю, что для меня действительно важно в них. Либо люди могут заново друг друга выбрать, посмотреть уже такими реальными, трезвыми глазами на отношения, на друг друга, и это выбрать. Именно здесь происходит такой достаточно серьезный скачок, может произойти. Этот момент можно очень долго оттягивать внутри себя. Но не пройдя его, невозможно построить близость в отношениях, искренность, доверие. Если человек не примет внутри себя вот эту идею, что мне никто ничего не должен, что изначально-то все равно у каждого списочек, да, вот того, каким должен быть, что давать. Но в конечном итоге, если я принимаю, что да не должен мне никто ничего, люди рождены, и там моя жена, мой муж, мой партнер, не для того, чтобы сделать меня счастливым. То есть у него свой путь, ценности, потребности. Если этот переход происходит из «я в центре и делайте все для меня», в то, что мы равноценные партнеры, да, у нас могут быть разные функции, разное взаимодействие, как у мужчины и у женщины, но наши чувства, наши потребности, наши жизненные устремления одинаково важны для каждого в паре. Это на самом деле очень, такая непростая идея. Может потребоваться много лет, чтобы к этому прийти через боль, через ломку, если этого в детстве. По идее, это должно происходить вот в 4-5 лет в возрастной психологии. Такой детронизация. То есть я перестаю быть центром Вселенной. Но зачастую это происходит вот в отношениях, в первом браке. У меня это произошло, вот я честно скажу, в первом браке, который продлился недолго, 2 года, там много всего было. Но вот это осознание действительно глубоко, искренне, честно я смог прожить и принять именно в этот момент, именно в этот период своей жизни, даже теоретически понимая это раньше. Это такой болезненный процесс, действительно болезненный, но жизненно важный. Любой рост, он все-таки с элементом такого вот стресса, с элементом боли. Даже когда тело растет, зубки режутся, ребеночек плачет, там что-то растягивает. В психике то же самое происходит. И плюс я бы добавил сюда, на этом этапе, когда мы привыкаем, что для нас что-то делают, как-то заботятся, или готовят, или ухаживают, что-то дарят, что это в порядке вещей. Мы забываем это ценить или перестаем ценить, благодарить за эти моменты. И получается, что если что-то хорошее нам делают, то нормально, так и должно быть, как должно. А если что-то не так, какой-то косяк, то сразу, давай поговорим, есть о чем. И в результате вот эта пропорция негативной обратной связи к позитивной, она становится очень не жизнеспособной для отношений. Джон Готман, он много-много лет проводил исследования отношений, он говорит, что в надежных длительных отношениях пропорция позитивного взаимодействия к негативному должна быть не менее 5:1. То есть на 5 комплиментов, поглаживаний, какого-то теплого взаимодействия одна какая-то там спорная, сложная, конфликтная ситуация или обратная связь. Поэтому здесь на первый план выходит благодарность. Ценить, что есть, ценить, что делают для тебя, внутри ценить, говорить это своими словами. Причем, мне прям даже хочется об этом чуть-чуть подробнее сказать, потому что благодарность тоже по-разному можно выражать. Можно оценочно, там, ну ты молодец, ты хороший, красавчик, или хорошая, там, даже заботливая. Это все равно оценка. Она может быть приятна, но это оценочная благодарность. Она не создает возможности для сближения, для контакта сердец. Если же, говоря благодарность, три шага благодарности. Вот на этом этапе это прям очень-очень важно. Первое – это озвучить человеку, что конкретно он сделал. Там, организовал какую-нибудь поездку на выходные. Или сделал какой-то подарок, или элементарно там что-то, какой-то сюрприз сделал или сделала, что-то такое. То есть конкретно, что человек сделал. Второе, это какие чувства это у вас вызвало. Вам от этого было как? Вам. Вас это порадовало, успокоило, удивило, вдохновило. Какие-то чувства вызвало. И третье, что это для вас значило? Какую вашу потребность это удовлетворило? Либо потребность в заботе, в безопасности, в связи, в близости. И когда человек это выражает таким образом, это сближает, это вызывает сердечный контакт. Это вызывает у другого человека, кому эта благодарность выражается, делать это еще, потому что он понимает, что это нужно и важно. И это не про манипуляцию, а именно про обмен, про сонастройку друг на друга. Давайте я приведу вот прямо конкретный пример, как это может звучать. Слушай, вот вчера ты приготовила такой вкусный ужин. Мне так понравилось, я так был счастлив провести это время с тобой, вот, насладиться тем, что ты приготовила. Я очень классно отдохнул, расслабился. И для меня это значит, что тебе важно наше время вместе, наша связь. И мне от этого очень радостно. И ну вот вы можете примерить на себе, каждый, кто слышит, каково это вам было бы такую благодарность, такую обратную связь получать. Какие это чувства внутри вызывает. Это само, оно требует честности, оно требует самораскрытия. Но когда вы показываете себя живым, то и другой человек оживает в этот момент. Вот такой период. Первый – спадание розовых очков, выхода из иллюзий собственных или опьянение чувствами, любовью. И если пара его проходит, то они выходят из него с еще большей уверенностью, что они выбрали друг друга идти по жизни вместе. Они выходят с уважением к чувствам и потребностям друг друга, и они уже точно не психологические дети, если они этот этап прошли. Они двигаются дальше, они могут видеть и замечать другого. И уважать его так же, как и себя. Вот такой вот этап. Может быть, какие-то у вас, Анна, комментарии или вопросы появились у слушателей?
Спасибо вам, Антон, за раскрытие этого этапа. Действительно, самое начало, но уже приходят трудности, которые помогают нам вырасти. И вот такой вопрос пришел. Нормально ли, если трудности начинаются еще до создания семьи? Общаемся год, по большинству качеств мы идеально подходим друг к другу, но уже есть какие-то ссоры и несогласия. Это звоночек или это естественно и даже хорошо?
А вы сейчас озвучили, ну, скажем так, такой на рациональном уровне. Оценка отношений, оценка ситуации на рациональном уровне. То есть по каким-то качествам, по каким-то параметрам мы совпадаем, а это работа разума, работа ума. А по каким-то у нас возникают ссоры, несогласия. Очень хотелось бы спросить, а на сердце-то как? Вот как на сердце, и если себе задать человек, задать себе вопрос, а мой ли это человек? Хочу ли я прожить именно с ним свою жизнь, если он будет таким, какой он сейчас, и, возможно, даже немного хуже. Если вы честно ответите на этот вопрос, то ответ, он станет более понятен и более очевиден. Но это то, с чего стоит начинать. Моменты, по которым нету согласия, это, по большому счету, это абсолютно естественно, это абсолютно нормально. Такое есть у каждого, мы все разные, слава Богу, что мы все разные. Здесь важно понять, что для вас имеет принципиальное или критическое значение, что для вас является предметом обсуждения, дискуссий, компромиссов, а что для вас не важно. Если вы внутри себя это понимаете, и партнер тоже это понимает, я, кстати, тоже какую-то часть работы с семейными парами мы посвящаем именно этому. То есть мы проясняем вот какие-то спорные вопросы, сложности, я прям узнаю, а что для вас самое важное, а на что вы никогда не согласитесь, а где вы могли бы и подвинуться. И это дает такое вот пространство, поле для диалога, для обсуждения, для того, чтобы прислушиваться к себе, прислушиваться друг к другу. Вот, потому что если по каким-то критичным моментам вы не согласны, ну, например, один хочет детей, а другой точно говорит, нет, child free, никаких детей. Или там один хочет жить в мегаполисе, в центре города, а второй партнер хочет доить коз где-то на склонах Алтайских гор. Или там в деревне Подмосковье. Ну, тоже будет сложновато, согласитесь. Если же это какие-то бытовые моменты, там, закрывать крышку унитаза, или что там еще, носки не разбрасывать, то это все решаемо. Если есть вот правильный ответ на первый вопрос, это мой человек, мне с ним интересно, я хочу с ним прожить свою жизнь. С ним я хочу реализовывать свои мечты.
Спасибо вам за ответ, это очень важно понять и раз за разом спрашивать себя, зачем тебе эти отношения, как вы сказали в начале, и каждый раз делать осознанный выбор. И вот следующий вопрос, а если розовые очки спали, но тебе так хорошо было в них, и вместо того, чтобы идти в глубину, пытаешься снова искать это состояние, это незрелость просто?
Я бы сказал так, это нормально. Психика, она стремится остаться там, где хорошо, комфортно, тепло, светло, и мухи не кусают. Ну, то есть, какая-то часть вот психики, она такая, она инертная, она не хочет идти в рост, в развитие, в какие-то вот, в честность. Ей это, ну, хочется, чтобы просто было безопасно, и потребности удовлетворялись. Так формируются зависимости любого рода. Вот. Что-то, что я получаю кайф быстро и легко. А в отношениях тоже. И вот это, что не хочется выходить из этих розовых очков, и я пытаюсь туда возвращаться. Понимаете, если бы другая часть вас не хотела бы уже оттуда вырваться, вы бы этот вопрос не задавали. Это один момент. И это естественный процесс. Просто в какой-то момент дискомфорт от того, что вы находитесь в этих розовых очках, станет сильнее того, чтобы решиться оттуда выходить навстречу реальности, навстречу правде. Просто вопрос времени, вопрос соизмерения дискомфорта. Это с одной стороны. Да? В какой-то момент ну, просто станет невыносимо пытаться удерживать эту иллюзию. Ну, слишком много будет туда энергии уходить. Это с одной стороны. С другой же стороны, если есть достаточно осознанности и мотивации, то вы можете начать разбираться, от чего вы на самом деле хотите, а каким отношениям вы стремитесь, какие свои главные цели и мечты вы хотите в жизни реализовать. И это тоже определенный такой вот выход в честность и во взрослость. Ясное понимание своих ориентиров, чем я руководствуюсь в принятии решений. Когда эта система выстроена, да, что для меня важно, какие у меня цели, то принимать решения, в том числе об отношениях, сохранять, завершать, преодолевать кризис, оставаться, ну, то есть идти в него, да, в страх, в кризис, оставаться в иллюзии. Все эти выборы и решения будут определяться, ну, не животными чувствами, такими как страх, жадность, какое-то бессознательное, да, а вашими ясными ценностями и критериями. Поэтому вот если с этим поработать, то, возможно, будет прибавиться мотивации вот, выходить из иллюзий.
Спасибо вам за ответ, да, это то, к чему стоит стремиться, в принципе, учиться выходить из иллюзий, и это очень важно. Вот следующий вопрос такой, в чем-то принципиальный. Недавно в одном из эфиров услышала, что если пара гордится, что у них за 10 лет не было ни одной ссоры, то это кто-то подавлен. Действительно ли это так?
Да, опасная ситуация, на самом деле, очень опасная. Как это говорится, в тихом омуте, что? Черти водятся, да? Не зря такая фраза, и действительно, так, смотря кто это говорит, если это внешний наблюдатель говорит, то там вообще очень разное может быть в этой паре. Если они говорят, что мы за 10 лет не поссорились, там легко может быть, могут быть абьюзивные отношения с манипулятором, все как положено. С жертвами, ну, с жертвой, которая там не может и слова сказать, и, ну, то есть, все как надо. А может быть совершенно на другом полюсе ситуация, что эти люди действительно нашли друг друга, они счастливы вместе, они прошли свои этапы взросления личности еще до того, как были созданы, до того, как вступать в отношения. И поэтому у них вот так происходит. Это на самом деле очень редкий случай, поэтому я говорю про полярные примеры, потому что, ну, все-таки в 90 и более процентах случаев какие-то ссоры, недопонимания, негативные эмоции, которые в какие-то моменты возникают, они происходят. Да, мы начинаем случайно наступаем друг другу на какие-то больные мозоли. Там фраза, которая для одного человека, она абсолютно простая и естественная, а для другого там, ну, вызывает какие-то неприятные чувства. Например, там мужчина может вскользь сказать: «Слушай, ну могла бы и побольше положить, там, например, еды». И это, ну, как бы легко, ну, там нет никакой даже претензии. А с другой стороны, эта фраза, там столько всего на ней может быть прикреплено какого-то прошлого опыта, переживаний, что, ну, от этого сразу возникает какая-то история. И она либо варится в бессознательном, либо проговаривается и решается с сохранением контакта. Но вот только так могу на этот вопрос ответить.
Да, спасибо. Действительно, со стороны это не узнать, только пара должна искренне задавать себе вопросы, с чем это связано. Спасибо. И вот вопрос, в принципе, с чем-то связан с тем, который задала в начале эфира, в чем-то продолжает ваш ответ сейчас. Избегать ссор, нормально ли это? Или это тоже про голову в песок? Хочется просто, чтобы было легко и радостно в семейной жизни.
Хочется, чтобы было легко и радостно. И безоблачно, и чтобы радуга была. Но я вас понимаю, мне тоже этого очень хочется. Но даже если опираться на это желание, давайте вместе подумаем, а к чему реально приводит то, что кто-то избегает ссор. Ну вот, там вам что-то не нравится, а вы такие, ну там муж внимания не уделяет, что-то там требует, и вы такие: да, дорогой, конечно, дорогой. Ой, ну опять вот он задержался там с друзьями, сидел. Ну ладно, не буду ему высказывать, но зачем ссориться? Ну, хочется, чтобы все легко и радостно было. И это внутри просто от этого накапливается, ну, вы себя меньше уважать начинаете, вы там проваливаете свои границы, копится неудовлетворенность, раздражение. Вы молчите, а связь с человеком становится все тоньше, тоньше. И в какой-то момент он там что-то не так сказал, сказал, там, дорогая, соль передай. И вы такая: да пошел. Ну, то есть, там накопилось. Там действие на единичку, а ответ уже на десятку, если не на сотню, потому что 100 предыдущих случаев было проглочено. Но они же никуда не деваются. Тело, психика, они помнят все. Все, что происходило. Поэтому если вы это как-то не решаете, а вот ну, под ковер, оно обязательно вылезет. Причем в очень неприятном, нелицеприятном виде, что все будут там в шоке. Это один из возможных вариантов. Либо это дальше подавлять, подавлять, и там психосоматика, онкология, и там уже далеко и радостно еще дальше становится. Поэтому мой вам добрый совет, если вы чувствуете внутри, что что-то для вас важное не реализуется, и вы по этому поводу какие-то эмоции испытываете. Вот точно чего не стоит делать, это игнорировать. Куда-то подавлять и запихивать в свое тело, в свою психику. Там и так много всего. Пожалуйста, не делайте. А как с этим разбираться? То есть тоже отдельный вопрос. Это личная работа. Это зачастую навыки коммуникации. Вот мое такое наблюдение. Я с парами, помимо того, что, ну вот, провожу сессии, я помогаю им освоить навыки ненасильственного общения. Как слышать себя, свои чувства, потребности, называть их, выражать, делать это экологично, без претензий, без обвинений, делать это сразу, чтобы не накапливать. Как слышать партнера, как, ну вот, чтобы в этой коммуникации было минимум каких-то искажений, недопониманий. Это все вопрос навыков. Во многом. И если пара эти навыки осваивает, вот порядка 7, ну вот где-то 50-70% проблем от того, что просто не освоены навыки коммуникации. Элементарно, там все нормально, у них есть близость, им классно вместе. Они могут прожить потенциально вместе счастливую жизнь. Но если вот эта часть не отработана, не освоена, просто навыки общения, то вот эти конфликты, скандалы, они могут подточить любые яркие, сильные, искренние чувства. Поэтому здесь освоение навыков коммуникации, честность с собой, при необходимости работы с психологом, семейным психологом, это все, ну, как там, или профилактика, лучше не дожидаться, да, каких-то серьезных кризисов. Это то, что просто необходимо, да, так же, как ходить к врачу, делать диспансеризацию. Да, хотел сказать к зубному врачу, но потом вспомнил, что я сам там не был 10 лет. Наверное, надо зайти. Вот. Ну, как так, надеюсь, это отвечает на ваш вопрос.
Спасибо, да, согласна с вами, что иногда у нас просто нет знаний и навыков общаться с близкими, и это тоже отдельная тема, как прийти к этому правильному выражению себя и пониманию себя. И мне кажется, давайте перейдем к следующему этапу, а если у нас еще придут вопросы, то просто озвучим их ближе к концу эфира.
Хорошо, хорошо. И второй такой кризис, он связан с рождением ребенка. Я его выделяю как отдельный этап, отдельный эпизод в истории развития пары, потому что около 60% пар во время рождения ребенка отмечают ухудшение отношений. Ухудшение, ну вот, снижение удовлетворенности отношениями с партнером. Ну, то есть больше половины. И с этим это тоже важно понимать, и с этим тоже важно разбираться. Сразу хочу сказать, что если с появлением ребенка у вас, кажется, появились какие-то проблемы, они появились не из-за ребенка. Это прям вот, ну, ключевой момент, потому что, ну, опять же, из-за нежелания смотреть в реальности, смотреть в себя, может быть, проще сказать, ну вот внутри себя найти объяснение этим проблемам в чем-то внешнем. И в данном случае очевидно, что в ребенке. Ну, у нас там теперь близости не хватает, это из-за ребенка. Там с финансовыми проблемами, из-за ребенка, еще что-то. И это что делает? Мы убираем свою личную за это ответственность. Это означает, что возможность изменить ситуацию и улучшить блокируется. И передаем ребеночку такое уже выученное чувство вины, что это он, вот такой вот маленький, отвечает за то, что у его взрослых родителей что-то не в порядке. Это на бессознательном уровне, это даже не про слова, это про отношения, это про то, что проявляется во взгляде, в прикосновениях, в объятиях. Но если остановиться и задуматься, то это очень-очень нечестно. Ребенок в принципе ни в чем не может быть виноват, он очень маленький. Поэтому если что-то начинает происходить в этот момент, там, ну то, что я и перечислял, да, еще хуже с близостью, обострились проблемы с деньгами, или там какие-то конфликты, ссоры, нерешенные вопросы. Ребенок – это не причина, это в каком-то роде стимул. Он просто это обострил своим пониманием, своим появлением в семье. Как это работает? Ну, допустим, если у пары не хватало близости, то есть такого вот ощущения эмоциональной связи, душевной теплоты, когда они рядом, им некомфортно там смотреть в глаза друг другу, просто быть вместе, даже ни о чем не говоря, просто находиться рядом. Это про близость. Если либо осознанно они такие, давайте, может, ребенка сделаем и там наладится, да? Либо случайно он как-то появляется, незапланированно, то мама, ну особенно мама, начинает вот эту самую недостающую ей близость и теплоту стремиться компенсировать в отношениях с ребенком. Он становится главным объектом привязанности для мамы. Хотя это и так происходит в первый там, год-два жизни ребенка. Она полностью переключает свое внимание на него. Папа становится исключенный из эмоционального контакта с мамой и с ребенком. Из-за заботы о ребенке. Он еще больше чувствует себя каким-то лишним, отдельным, ненужным. И в этот самый момент очень много возникает измен. Не потому, что не хватает секса физически. Более значимая внутри потребность – это вот в этой теплоте, в связи с близким, значимым человеком. Если с этим все в порядке, то проблема секса практически никогда остро не стоит. Даже если есть какие-то вынужденные паузы, в том числе в связи с там, беременностью и родами. А если уже у пары были проблемы с деньгами, там не получалось свои потребности закрыть, то с появлением ребенка, естественно, эта проблема обострится, потому что расходы вырастут. Если были какие-то нерешенные конфликты и неумение эти конфликты решать, проговаривать, то ребенок станет еще одним поводом для конфликтов и выяснения отношений. Поэтому, ну как бы, кризисы разные, этапы разные, а ответ один. Загляните вовнутрь себя. А вот что сейчас у меня такого не проработано, неосознанно, что создает этот кризис, этот накал эмоций и эти проблемы. Если я приучаю себя смотреть именно так, я взрослею внутренне, я принимаю ответственность за то, что происходит, и я все больше становлюсь тем, кто влияет на свою жизнь, на качество отношений, на те результаты, то окружение, в котором я нахожусь. Поэтому здесь, ну вот первое, это снять эту ответственность, эту вину с ребенка, вернуть ее себе, задать эти вопросы и помнить, что в семейной иерархии отношения мужчины и женщины на самом-то деле, они всегда важнее, чем отношения с ребенком. Сейчас, может быть, кто-то возмутится, как так? Все лучшее детям, ребенок самый главный. Но это как раз очень большой перекос, когда ребенок стоит во главе этой иерархии. Потому что, ну, по идее, когда мужчины и женщины объединяются, соединяются, это их выбор, это сейчас, конечно, по-разному на это смотрят, да. Есть вообще люди, которые придерживаются тому, что нет смысла в длительных отношениях, да, вот, ну, такая полигамия, гостевые браки и много явлений вот современного мира 21 века. Но сегодня мы раскрываем тему для тех людей, которые выбирают, чтобы прожить вместе с одним партнером свою жизнь, если это возможно, да, если нет каких-то очевидных причин, чтобы происходило по-другому. И в этом случае отношения мужчины и женщины – это союз на всю жизнь. А ребенок – это временный проект, потому что он рождается, родители как-то взаимодействуют, делают вклад, а потом по-хорошему, там лет 18, может быть, чуть попозже, может быть, пораньше, летит птичка. Родители должны его полностью отпустить во взрослую жизнь, во взрослый мир и дать ему жить своей жизнью. И строить уже отношения в первую очередь как с другом, а не как с ребенком. И это тоже очень непростая задача.
Спасибо вам, Антон. Вот знаете, вспоминается фраза Толстого, которую он в «Войне и мир» написал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Но вот слушая вас, понимаешь, что все-таки есть и общие принципы несчастья в каждой семье, общие законы. И разобраться в них это дорогого стоит, и понять основные принципы тоже поможет каждому из нас сохранить семью, отношения и уйти вглубь этих отношений. И вот есть такой вопрос, который нам прислали, как раз, наверное, такая в чем-то типичная ситуация, классическая. У нас сейчас кризис рождения первого ребенка, и я вся в нем. На себя времени не хватает, не то что на мужа. Он много работает, устает, поэтому с ребенком не сильно помогает, и я чувствую определенную рутину или даже холодность в отношениях. Это просто перетерпеть нужно или как быть?
Если бы это можно было бы перетерпеть, да, это можно было бы перетерпеть, но такое не перетерпевается, это уже звоночки очевидные, что с этим что-то нужно делать. Возможно, вы вложили, ну, такую создали сверхважность, сверхзначимость ребенка, и поэтому вы сосредоточили всю себя на нем. Конечно же, это, ну, как бы, а внешние обстоятельства, которые вы описывали, то, что там у меня сил не хватает, муж устает на работе, они подстраиваются под те выборы и ту внутреннюю реальность, которая у нас есть. То есть все изнутри наружу идет, если изначально внутри мы наделили вот ребенка такой сверхважностью, сверх, он важный. Но когда это чрезмерно, то перекашиваются, нарушаются другие сферы жизни. Что если бы вы сейчас узнали, что, ну, вот, поддерживать связь с мужем, если вы хотите не просто сохранить отношения, да, а чтобы это были близкие, теплые, доверительные отношения, что вот в них вкладываться – это еще более важно, чем в ребенка. Ну, ребенок, наверное, не погибнет, если он примет 2 ванночки в день, а не 3 или 4. Или если он с грязной попой подбегает на часик подольше. Ничего с ним не случится. Может, даже еще лучше будет. Да, задача родителей – давать ребенку определенную фрустрацию. Ну, то есть какой-то стресс создавать, чтобы он рос, чтобы через это происходило такое внутреннее развитие. Потому что чрезмерная опека тоже... Так себе история, не очень это полезно для ребенка. Подумайте об этом. Если вы понимали, что это жизненно важно для сохранения отношений, вот этой близости, или, возможно, если вы поймете, каких проблем, ну, то есть, с одной стороны, либо это про сверхважность ребенка, с другой стороны, каких проблем и вопросов вы сильно так стараетесь избежать, что всю себя погрузили, как страус голову в песок, в ребенка, чтобы не смотреть на что, какой правде в глаза. Можете не отвечать, это некомфортный вопрос. Но если захотите, можете об этом подумать, даже пописать. И это всегда выбор каждого человека, да, я что делаю? Я продолжаю делать то, что я делаю сейчас, тогда, в общем-то, скорее всего, ничего и в жизни не поменяется. Либо я решаю как-то по-другому строить свою жизнь, и тогда будут и другие результаты приходить. Я не навязываю никакие советы или как правильно делать. Я за то, чтобы эти процессы проходили у людей осознанно. То есть, если они выбирают оставаться там, например, ну, в какой-то вот, ну, в иллюзии, как один наш слушатель, да, написал, так хочется, вот так, там так тепло, так хорошо хочется остаться, да. Но пусть остается, это его право, это его выбор. Главное, чтобы это было осознанно, с пониманием последствий, с пониманием того, что он выбирает, что он получит, от чего лишается, выбирая это. Вот, и здесь то же самое.
Да, спасибо. Это такой непростой шаг повзрослеть, принимая ответственность за свои решения, за свои поступки. И очень важный шаг. И вот следующий вопрос к нам пришел. Я переехала вместе с мужем в незнакомый город из-за его работы, где ни родных, ни подруг помочь с ребенком некому. Муж вроде старается, но все равно я вымотана уже второй год. И вот какое-то чувство безнадеги, поэтому участились ссоры. Хочется совета.
Хочется совета. Хочется совета. Я бы попросил уточнить, если возможно, а совета в чем? У меня такое ощущение, что вот в этом, ну, переезде в другой город по работе мужа. С одной стороны, да, это выбор, но посмотрите, была ли там, ну, такая жертвенность, ну, как бы отказ от какой-то важной части себя, от своих потребностей. Вы себя вот в этой ситуации, в которой оказались, в другом городе, когда нет родственников рядом, вы скорее чувствуете, что это вы выбрали, и теперь вам надо с последствиями этого выбора как-то иметь дело и что-то решать. Либо же вы чувствуете себя, ну, жертвой обстоятельств. А слова «безнадега» и «дайте совет» для меня как такие небольшие маячки, которые говорят о том, что есть такое, ну, вот состояние именно жертвы. Что жизнь и все обстоятельства, они со мной происходят, а не я их создаю. Поэтому если вы просите совета, то я бы посоветовал вот прям принять ответственность внутри за ту ситуацию, которая сейчас есть в вашей жизни. И из этой ответственности начать принимать свои решения. Либо самостоятельные. Это право у вас никто не забирал. Вы, только вы сами можете его кому-то отдать, решать что-то за вас. Вот вернуть его себе, если вы его кому-то отдали. Либо решать этот вопрос, эту сложность вместе с мужем. Вы все-таки семья, ну, команда, партнеры. Вовлекать его в это, чтобы это не было вашей, ну, проблемой. Если это действительно важно изменить, и вы этого хотите, то вы можете это сама делать, и вместе с супругом, я надеюсь, что хоть и какая-то холодность и отдаление возникло, все-таки вы способны важные вопросы решать сообща. Это, кстати, один из очень важных навыков, и я его как раз сюда, в этот второй кризис, и поместил как ключевой. Это способность совместно принимать решения. Это тоже вот в сфере общения, коммуникации находится навык. Потому что я тоже такое часто замечаю, что в парах, ну, либо один на своем настаивает, либо другой на своем настаивает. Так они по очереди уступают друг другу, чувствуя, что, ну, как бы надо не упустить свое, где-то настоять. Вот такая, ну, как бы вызывает соперничество. Настроение дух соперничества. Хотя, по моему опыту, реально 90%, казалось бы, спорных конфликтных ситуаций, если их разобрать, то там не о чем спорить. Если пара останавливается и может друг у друга спросить, почему тебе это важно? А чего ты опасаешься, если этого не произойдет? Задать эти вопросы себе, друг другу, услышать. И если эта работа сделана, то ну, там уже предметы для спора. Появляется огромное количество вариантов и возможностей, которые можно сделать, которые удовлетворят в полной мере потребности каждого и сблизят людей, а не отдалят, не создадут условия соперничества. Такие мысли навеяли мне ваш вопрос.
Ну, спасибо, вот как раз пришло дополнение, просто как быть? Вот вы спрашивали, какого совета, как быть? Я не особо хотела переезжать, но мужу предложили хорошую работу и пришлось ехать.
Пришлось. Пришлось. Ну, то есть это то, про что я и говорил. То есть получается, это не ваш выбор, как будто бы вы его не делали, а это было ощущение вынужденности. Это, ну, достаточно большая работа. Я бы предложил обратиться к психологу, специалисту, который может помочь с этим разобраться. То есть это практика на возвращение ответственности за свои выборы. Когда вы понимаете, что вот это то, что вы сейчас называете «пришлось», на самом деле вы это сделали, исходя из каких-то своих потребностей. Потому что ну, тогда для вас было важнее не свой комфорт или что-то еще. Тогда вы выбрали это, потому что вам важно было поддержать мужа, например. Связь, командность. Тогда вы это выбрали, потому что эти потребности были. Когда вместо «должен» и «пришлось» все равно выходят на первый план ваши потребности, то вам проще с этим ориентироваться. Вы выходите из состояния жертвы в человека живого. И можете с этим дальше разбираться.
Спасибо вам за ответ. Я знаю, что молодым мамам особенно нужна поддержка, и очень важно иногда научиться оказывать ее самой себе, или если не можешь искать ее у профессиональных специалистов. И вот еще один последний вопрос на сегодня, успеем разобрать. Иногда не получаешь благодарности от близких в ответ, но, если честно, очень нуждаешься в ней. Что делать? Или я еще не вышла из состояния центра Вселенной?
Ну, диагнозы я не люблю ставить и не ставлю. Я не знаю, как бы вам виднее всего, вышли вы из состояния центра Вселенной или еще не вышли. Как посмотрите вокруг, все вокруг вас крутится или не вокруг? А как быть? Ну вот вы нуждаетесь в благодарности. Ну, в такой, скажем, скорее всего, в оценке, что вы хорошая. Вы молодец, вы все правильно сделали. Это привычка, которая формируется, ну, с детства. Да? Мы живем в оценочном мире, где в школе нас оценивают, в семье нас оценивают, а еще, может быть, с кем-то еще и сравнивают. И чаще всего это негативные сравнения, которые потом ну, ложатся такой вот историей нескольких лет терапии с психологом, кто хочет с этим разбираться. Поэтому я бы предложил ну, для начала прям отцепиться от родственников, от которых вы ждете благодарности, вот такой оценки. Почувствовать, что с вами при этом происходит. Вот что это за такое за состояние, что за чувство, когда вы не получаете этой поддержки. Что мир рушится, вы исчезаете, вам больно, страшно, одиноко. Поконтактировать с этим. Произнести мантру «Мне никто ничего не должен», на нее помедитировать. Это тоже стрессово, но это вот как бы, если вопрос про рост, куда дальше двигаться. Заставить благодарить других людей себя, ну такая история. Даже если получится, то будет очень страшно. Что если в какой-то момент снова перестанут благодарить? Поэтому я предлагаю этот момент, ну вот где-то внутри дефицит. И сейчас он компенсируется за счет внешней благодарность. Вот его нужно внутри восполнить чувством самоценности, самодостаточности, опоры внутренней, способности давать себе утешение, самой себе говорить: «Я молодец, я все правильно делаю». Самой себе. Вы это всегда можете себе говорить. Себя не надо заставлять. Попробуйте. Ну и да, я вижу, что время подходит к концу. Мне очень ценно, что такой активный эфир, такая включенность. Я с удовольствием участвую в таких форматах. Ну и да, похоже, в следующий раз мы продолжим эту тему разбирать дальше. Не менее интересные и актуальные кризисы, как вот следующий будет, это про потерю интереса друг к другу и отдаление, такое вот охлаждение чувств, его тоже проходит подавляющее большинство пар, и важно понимать, как пройти этот этап. У кого-то это проходит вот в такой фазе скучной домоседы, да, живем как соседи, а у кого-то, наоборот, ссоры обостряются, становится такая итальянская семья горячая. Вот, это две стороны, по сути, одной медали. Поэтому будем все это тоже проговаривать, как и негативные сценарии останавливать, и как возвращать яркость чувств, страсть и вот, то, ради чего союз создается.
Спасибо вам, Антон, за сегодняшнюю встречу. Действительно, очень она острая, иногда болезненная, но так или иначе проходить кризисы, чтобы приходить к истинному пониманию себя, другого, к счастливым отношениям, это важно знать и важно понимать, как все-таки пройти эти этапы без потерь. Поэтому спасибо, что были сегодня с нами, что нам предстоит еще второй эфир, чтобы разобрать остальные этапы. И будем тогда ждать встречи с вами на сегодня. До свидания.
Всего доброго, любите друг друга и будьте счастливы.